Мы благодарим Тебя, что Ты здесь с нами, Духом Твоим Святым. Мы поклоняемся пред Тобою в этом благословенном служении и молим Тебя во имя Святого Завета, Завета Крови, да обновится Твоя милость во имя Завета, да придут времена отрады для наследия Твоего, да будут разрушены всякое бремя и запинающий грех в жизни святых Твоих. Да будет это служение служением освобождения, служением пророческого видения будущего, которое может утешить, наставить и научить наследие Твое. Позволь нам подняться на вершины для нас недосягаемые. Благодарим Тебя, Отче. Мы принимаем Твое благословение в этом служении. Веди его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Третья книга Царств, глава 20. Винодад, царь сирийский, собрал все свое войско, и с ним были 32 царя, и кони, и колесницы, и пошел, осадил Самарию, и воевал против нее, и послал послов к Ахаву, царю израильскому, в город, и сказал ему: так говорит Винодад: серебро твое и золото твое мои, и жены твои, и лучшие сыновья твои мои. И отвечал царь израильский и сказал: да будет по слову твоему, господин мой царь, я и все мое твое. И опять пришли послы и сказали: так говорит Винодад, я послал к тебе сказать, серебро твое и золото твое, и жен твоих, и сыновей твоих отдай мне. Поэтому я завтра к этому времени пришлю к тебе рабов моих, чтоб они осмотрели твой дом и домы служащих при тебе, и все дорогое для глаз твоих взяли в свои руки и унесли. И созвал царь израильский всех старейшин земли и сказал: замечайте и смотрите, он замышляет зло, когда он присылал ко мне за женами моими и сыновьями моими, и серебром моим и золотом моим я ему не отказал. И сказали ему все старейшины и весь народ: не слушай и не соглашайся. И сказал он послам Винодада: скажите господину моему царю, все, о чем ты просил в первый раз к рабу твоему, я готов сделать, а этого не могу сделать. И пошли послы и отнесли ему ответ. И прислал к нему Винодад сказать: пусть то и то сделают мне боги и еще больше сделают, если праха самарийского достанется по горсти для всех людей, идущих за мною. И отвечал царь израильский и сказал: скажите, пусть не хвалится подпоясывающийся, как распоясывающийся. Услышав это слово, Винодад, который пил вместе с царями в палатках, сказал рабам своим: осаждайте город, и они осадили город. И вот один пророк подошел к Ахаву, царю израильскому, и сказал: так говорит Господь, видишь ли все это большое полчище? Вот я сегодня предам его в руку твою, чтобы ты знал, что я Господь. И сказал Ахав: через кого? Он сказал: так говорит Господь, через слуг областных начальников. И сказал Ахав: кто начнет сражение? Он сказал: ты. Ахав счел слуг областных начальников, и нашлось их 232. После них счел весь народ всех сынов Израилевых 7000. И они выступили в полдень. Винодад же напился до пьяна в палатках вместе с царями, с 32 царями, помогавшими ему. И выступили прежде слуги областных начальников, и послал Винодад, и донесли ему, что люди вышли из Самарии. Он сказал: если за миром вышли они, то схватите их живыми, и если на войну вышли, также схватите их живыми. И вышли из города слуги областных начальников, и войско за ними. И поражал каждый противника своего, и побежали сирияне, а израильтяне погнались за ними. Винодад же, царь сирийский, спасся на коне с всадниками. И вышел царь израильский, и взял коней и колесницы, и произвел большое поражение у сириян. Это удивительная история. Сегодня повторяется в народе Божьем. Чтобы сделать некоторую параллель, которая могла бы быть очень важной и поучительной для нас, давайте обратимся немножко назад. События эти происходят в момент того, когда Бог сказал Илье, чтобы он пошел назад своей дорогой в Дамаск от Харива, где Бог полностью его успокоил. где он полностью должен возвратиться той же дорогой, которую возвращался, то есть которую убегал от Иезавели после того, когда он произвел удивительное опустошение и уничтожил пророков Валовых, когда огонь Божий сошел на жертву. И после этого Бог сказал ему: «Возвратись и помажь Азаила, царя над Сирией, помажь Иуя, сына Намесина, цари над Израилем». В то время, когда Ахаб у власти, он говорит: «Помажь другого цари». И далее говорит: «Также после этого, когда ты помажешь, возьми пророка», то есть служителя себе, он в будущем станет пророком, то есть Елисея из Милколы, «и помажь его за место себя в пророке». И мы видим, что после этого Илья пошел, и Писание повествует, он встретился с Елисеем, который пахал, и у него было 12 пар волов. Он бросил на него милость свою, одежду, и тот пошел за ним. Он взял, заколол этих двух волов, сжег повозку, которая была здесь, и жарил мясо, раздал людям, и пошел, и стал служителем Ильи. И после этого Священное Писание повествует, вот что происходит в Израиле. Ахав, один из нечестивых израильских царей, не являлся Божьим помазанником. Это был ставленник демократической структуры. Мы рассматривали израильское царство как душевное служение, как людей, рожденных от Бога, рожденных свыше, от Слова Божия, но в то же время душевный человек, несмотря на свое рождение свыше, не может жить на уровне этого рождения. Он все еще живет землей. Слово «душевный» — это значит, он смотрит на землю, он смотрит на выгоду во времени. Он не исходит из вечности, он не смотрит на то, что Бог обещает, он не думает о небесах, он только говорит о них. Он совершенно не желает быть переселенным в небеса. Он скорее желает быть переселенным в какой-нибудь земной рай, но только не в небесный рай, хотя и разглагольствует о небесном рае. Такова природа всех душевных людей. Мы хотим пожить здесь, на земле, мы хотим получить все здесь, мы хотим получить исцеление, мы хотим быть не бедными, богатыми, по Слову Божьему это не является грехом. Бог хочет, чтобы святые жили богатой, безбедной жизнью, и чтобы у них было все с избытком. Вот этого мы и хотим. Но мы не понимаем и не сознаем, что духовный человек живет духовной жизнью, и духовная жизнь контролирует эту жизнь, то есть жизнь третьего измерения. Но тем не менее душевный человек остается душевным, и Бог показал нам в разделенном царстве на иудейское и израильское духовных людей и душевных людей. Здесь назначал Бог, поставлял Бог, здесь же люди сами выбирали себе царей, но периодически по великой милости своей Бог помазывал царя и здесь. Он сказал: «Помажь Иуя, сына Намесиина», то есть это будет израильский царь в будущем, но уже не выбранный людьми, а помазанный Богом, уполномоченный Богом. Теперь, рассматривая эти два народа, которые являются, по сути дела, одним народом, видите ли, Бог не бросил душу куда-то за хребет и забыл ее. Он очень заботится о душе человека, он заботится о душевных людях, он заботится о душевном служении и пытается вывести это душевное служение на уровень духовного и снова объединить эти два народа в один народ. У Бога они остаются одним народом. Бог хочет, чтобы дух, душа и тело без порока были сохранены в целости, в святости в пришествии Иисуса Христа. И Он добьется этого, потому что Он заплатил высокую цену. Поэтому, рассматривая здесь и душевное служение, и самого душевного человека, обратим внимание на Божью милость, которую вдруг Бог посылает. Ахав нечестивый, остаются идолы. Да, пророки уничтожены, но там еще есть много идолов. И душевный человек двоедушный. Он готов служить Богу и покоряться Ему до определенной степени, но он в то же время служит и идолам. Видите, когда Илья пришел, то Ахав подчинился ему. Он собрал народ, когда Илья сказал: «Собери мне народ, накормил». И Ахав собирает народ, накормил. И когда он избил пророков, то Ахав не воспротивился. Пошел дождь. Теперь здесь точно так же мы видим: пророк Господень, уже другой, приходит и говорит ему, когда Винодат осадил города израильский и подступил к столице Израиля, Самарии, где находился непосредственно Ахав, израильский нечестивый царь. И тем не менее Бог благоволит к народу, Я хочу, чтобы мы поняли, что Бог благоволит ко всем людям, в каком бы состоянии они ни были, душевные они, в каком бы ни были состоянии, но они Его дети. И Он не может просто так их забыть. У Него нет никакого зла на этот народ. Он сострадает и любит их. Истинное чадо Божие будет любить всех святых по всему лицу земли, во всех деноминациях, и не будет их разделять. Потому что он понимает, что однажды Бог приведет свое слово в исполнение. Он приведет свой народ в совершенство Иисуса Христа. Потому что в 10 главе к евреям апостол Павел определенно говорит, что Бог одним приношением Сына Своего навсегда сделал совершенными освящаемых. И Он сделает это совершенство, оно придет. Святые наконец-то поймут свое положение, но пока они не поняли, и они определяют сегодняшний успех за благословение Божие и за то, что они на правильном пути. Видите, Ахав имел успех, но этот успех не являлся гарантией того, что Ахав был праведным царем. Он имеет успех по милости Божией, но он является нечестивым царем. Поэтому сегодняшние душевные демократические структуры церквей имеют благословение Божие, но они нечестивые, потому что это не устройство Божие. Но Бог дает милость, потому что это Его дети. Они готовы служить и Богу, и Ваалу одновременно. Илья уже сделал размежевание, он уже показал разницу. Началась показываться разница, и началось идти движение Духа Святого по израильской земле, то есть работа в душе. Я хочу обратить наше внимание, пред восхищением церкви должны произойти вот эти события. Должен прийти Винодат, царь сирийский, и осадить Израиль. То есть это уже не Иудею, то есть нападение будет на душевных людей. Духовные люди тоже будут под нападением. В это положение или же в этом состоянии пред восхищением церкви, хотя эти два народа и существовали, но между ними был мир и не было войны. Иосафат, благочестивый иудейский царь, в это время породнился с Ахавом, и поэтому между ними был мир. Он взял дочь Ахава, то есть внучку его, Гадолию, дочь Амврия, и она вышла замуж за Иорама, сына Иосафата. И таким образом они породнились и заключили союз между собою, то есть мирный договор. У них были хорошие дипломатические отношения, граница оставалась, но они уже стали родственниками. И я хочу показать, что в это время действительно, несмотря на это размежевание, но произойдет какое-то сближение между духовными и душевными людьми. И в это время идет атака на душевное служение. И тем не менее, их не так много по отношению сил врага. Мы будем рассматривать Винодада как именно врага, как мир, который пытается полностью уничтожить Израиля. И он понимает, он не может выступить на Иудею, он выступает на слабое место, он бьет в душу. Вы знаете, сатана сегодня, зная наши слабые места в душевном человеке, бьет именно туда, он не бьет в дух. Он бьет в душу до тех пор, пока она живая. Как только она будет упразднена, он будет встречаться с духом. Пока она не упразднена, он встречается с душою. И здесь написано, их было великое полчище, великое множество. Но вдруг Бог говорит, я дам тебе победу с одной единственной целью, чтобы ты узнал, что я Господь. Я Господь. Почему Бог хочет показать ему, что я Господь? Вспомните. Когда Винодат послал к нему послов и сказал, твои жены, твои лучшие сыновья, твое золото и твое серебро мои. Он сказал, так, господин мой царь. Винодат, имя, значение имени этого царя, сын бога Гадада. То есть этот человек являл себя за мессию, за бога. Он выступал как бог. И Ахав обращался к нему как к богу. Да, господин мой царь, все мое твое. И Бог увидел эту слабость и пришел и сказал, не будет все твое его, я Господь, не он Бог, ты мой. Видите, несмотря на падение, на малодушие, на согласие души, когда душа говорит, я больше не могу бороться, Когда она говорит, я больше не могу бороться, я не могу побеждать, я не могу прощать, я не могу оставить этого греха, я не могу оставить любовницу, любовника, алкоголь, никотин, воровство, я не могу оставить. То есть не оставить до конца. Я встречал много таких людей, они говорят, я не могу. Этим самым они говорят, что винодат есть Бог. Они говорят, что все мое, твое, потому что всякий делающий грех есть раб греха. И тогда он приходит и говорит, ну, коль все мое, твое, тогда давай, пойдем со мной. И тогда тот в ужасе, тогда он обращается к старейшинам, к мудрости, что делать? И тогда они ему говорят, не соглашайся. Ну что делать, умирать? Идти в ад не хочется. И тогда приходит Господь, и через пророческое слово в Израиле говорит ему, я дам тебе победу, чтобы ты узнал, что не винодат является Богом, а я Господь. Слово Божие говорит, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам жить или повиноваться похотям, то есть желаниям, которые возбуждаются в душе через похоти греховные. Царство. Он требует пищи. Принеси мне лучшее. Дай мне твоих жен, дай мне твоих сыновей и золото и серебро. То есть золото и серебро – это цена нашего искупления, это наше спасение. Он говорит, отдавай их мне, это мое. И человек соглашается, да, но в это время приходит Бог, говорит, нет, я докажу тебе, человек, что я Господь, я искупил тебя, и теперь я буду делать уже независимо от тебя. В эти последние дни Бог действительно будет делать что-то необыкновенное и уже делает отчаявшихся, изнемогших людей, которые находятся именно в тисках этого винодада, этого греха, Он выведет. И Слово Божие говорит, каким путем он начнет выводить. Я хочу сказать, что эти события сейчас развернулись по всему лицу земли, во всех религиозных общинах, во всех религиозных деноминациях. Именно идет война с винодадом, с этим грехом. То есть люди пытаются как-то бороться. И когда они не могут бороться, когда они не могут победить грех, они легализируют его. Точно так же вначале была борьба в этом мире с абортами. Когда они не могли победить разврат, прелюбодеяние, они просто легализировали. Скоро будут легализированы очень многие наркотики, потому что невозможно будет бороться. Нужно будет просто провести закон о легализации, что это не является беззаконием. Если раньше за это могли тебя посадить в тюрьму, теперь ты можешь свободно купить марихуану и курить сколько тебе угодно. То есть все это будет постепенно, точно так и в церкви. Вначале грех проходил, люди стояли, а потом уже не могут стоять, и тогда они стали пропускать грех. Каким путем пропускают грех? Вы знаете, что настоящий грех – это не форма одежды и не способы поклонения. Грех совершенно имеет другую духовную природу. Человек скрылся, то есть это говорит, что он сдался греху. Когда он говорит, если у вас нет косынок, которым называют покрывалом, то вы бесчестите Бога, вы беззаконники, и Бог не может вас слышать. А Слово Божие говорит, умертвите земные члены ваши. И оно там не говорит о косынках, оно говорит, умертвите земные члены ваши. Блуд, страсть, злую похоть, нечистоту, злоречие, сквернословие, ложь всевозможную. Вы видите, это все легализировано. Людей могут отлучать. Сегодня почти не отлучают. Но иногда могли бы отлучать за такие грехи, как за блуд. Больше ни за что. Но за ложь, за сплетни, за раздоры совершенно не отлучают людей. Совершенно не говорят, что это грех. Воровство, пьянство полностью захватило слои, все слои христианские. Курение проходит, наркотики проходят. Но что здесь такого немножко? Просто немножко. Мы не напиваемся. И постепенно эта зараза, как рак, распространилась по всем деноминациям. И сегодня христиане не напиваются. Какая разница? Ну какая разница? Сколько ты согрешил, то есть сколько ты солгал, мало или много ты лжец? Какая разница, сколько ты своровал, сколько ты утаил от того же государства, от того же велфера, заработав и сказав, да, у меня нет никаких доходов. Потому что если укажешь доход, то с тебя снимут пособие, часть пособия. А зачем? Вы видите, деньги – корень всех зол, и человек лжет. Он становится вором, он становится лжецом. Но в церкви даже об этом не проповедуют. Пастора боятся об этом говорить, потому что сами запачканы и находятся в этом же грехе. А что делать? И люди говорят, мы будем отсюда давать Богу. Вот это и есть, что грех вошел, захватил этот винодат. И они теперь говорят, все мое твое. Грех говорит, ты знаешь, по закону всякий делающий грех есть раб греха. Теперь ты мой раб, у тебя нет твоей воли. Ты согрешил, и ты мой. Люди непримирительны, клеветники, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Сластолюбивы, сластолюбие – это низкая похоть к разврату. Сластолюбие – это секс. Чтобы вы поняли это слово, значение этого слова. Сегодня секс стал на какое-то особое место и как Бог, которому поклоняются христиане. И здесь написано, сластолюбивая заживо умерла. Люди будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Для них сексуальные отношения будут стоять на первом месте, они будут поклоняться им. Чтобы выйти замуж, они презрят все и пойдут за неверующих. Будут жениться на неверующих, уходить замуж за неверующих. Потому что они скажут, я не могу. Вы знаете, ко мне приходят некоторые сестры и говорят, вы знаете, я особая, я просто не могу. Вот я не такая, как все, я не могу, вот мне тяжело без мужчины. Есть мужчины, которые, я так не могу, ну где мне скорее надо найти. Это говорится о том, что они стали более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Грех захватил их, и Бог выступает, и вдруг дает им победу. Но эта победа, Бог дает ее по своей милости, потому что мы его народ. И здесь говорится, я дам тебе победу через слуг областных начальников. Когда Ахав сказал, кто поведет, ты начнешь бой. А через кого ты дашь победу? Через слуг областеначальников. Кто такие слуги областеначальников? То есть начальник над какой-то областью. Весь Израиль был разделен на области. И в каждой области был областеначальник. И у этого областеначальника было несколько слуг. Всего их здесь не так много, 200 с лишним человек слуг. И он говорит, я дам победу через них. Войско всего 7 тысяч идущего за этими слугами, но победа будет дана через этих слуг. Кто эти слуги? Вы помните, кто был слуга у Авдия, то есть у Ахава, Авдий, царедворец Ахава? Это был богобоязненный человек. Бог не может дать победу просто так. Ему нужен канал, ему нужен человек, через которого он даст победу. Ему нужна категория людей, через которых он даст победу своему народу. И этот успех Ахав припишет себе все равно. Но Бог хочет показать ему, я хочу тебе показать не успех, а то, что я Господь, а не грех Господь. Не винодат является Богом, я Господь. Это первая заповедь, Бог хочет ее установить, потому что там был Ваал, там был грех. И Бог хотел показать Ахаву. Дело в том, что Ахав колебался, он поклонялся и Богу Израилеву, и он поклонялся Ваалам. Потому что у него была жена, дочь Сидонского царя Иезавель. Она была очень религиозной женщиной и поклонялась Ваалам. И теперь слуги являют прообраз разумного служения. Бог не может обитать с кем-то или с чем-то в нашем естестве. Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Все, что Бог приносит нам, Он приносит нам в наш дух, и потом начинает сотрудничать с нашим разумом. Потому что разум является в человеке головою. Мы все делаем, разум должен контролировать все функции в теле. Вы знаете, у душевных людей разум не контролирует. У них контролируют чувства, они захватывают разум. Они понимают, что это грех, что этого делать нельзя. Они спорят, они пытаются обмануть самих себя. Они договариваются, они спорят сами с собою. Но здесь говорится о слугах областеначальников. Это значит такие слуги, которые служили Богу. Это такие слуги, которых невозможно было взять. Это были благочестивые люди. Здесь говорится о разумном служении. Что Бог даст победу всему народу Божьему через небольшую горстку, маленькую горстку людей. То есть церквей. Не так много сегодня церквей, где есть разумное служение, которому призывает нас Дух Святой через апостола Павла. чтобы мы имели разумное служение и представили тела наши в жертву святую, благоугодную Богу, для разумного служения нашего, чтобы нам познавать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная. Римлянам 12. Видите, мы не можем познавать и узнать волю Божию, чтобы исполнить ее, если не будем иметь разумного служения. То есть знание истины, познание истины, не простое головное знание, которое надмевает, а познание жить этой истиной, когда Бог открывает ее через Дух. И тогда слова не будут просто бесполезными, пустыми, а будут наполнены силой. И Бог взял вот этих слуг и сказал, через них дам победу. Вы знаете, Бог не смотрит на множество. Он смотрит на посвященность. Он смотрит на святую жизнь. И он сказал, я дам. Святая жизнь только у тех людей, которые приняли оправдание даром. Никто не может жить святой жизнью, используя свои добрые дела, одеваясь в религиозную тогу, надевая на себя либо косынку, либо монашескую одежду, либо просто еще что-то. Весь Восток покрывает свою голову. Притом покрыть голову, голова, лицо – это часть головы. Я до сих пор не пойму протестантов. Если они говорят о своей косынке, оно покрывало, почему не лицо свое не покроет? Ведь главная часть головы – это лицо. Лицо относится к голове, оно не относится к спине, к груди, к руке или к ногам. Посмотрите на мусульманский мир, они прекрасно понимают, что такое голова. Женщина у них покрыта полностью, чадра покрывает ее лицо, потому что лицо – главная часть головы. Почему же вы газовую косыночку называете покрывалом? Слово Божие имеет термин «платок», но этим платком никто не покрывался, и никто не считал платок за покрывало. И, как я говорил, католические теологи, переводя слово «покрывало», они в одном месте это слово поставили волосы, в другом – кудри, в другом – покрывало. Греческое слово «покрывало» соответствует слову «кудри» и «волосы». Павел просто говорил о прическе, он не говорил о какой-то заповеди. Он сказал, но если женщина все-таки хочет ходить обритой, подстриженной, пусть ходит. Он не сказал, отлучайте ее. Он не сказал, выгоняйте ее. Он этого не сказал. Он сказал, неприлично жене. И он образ привел, неприлично ей молиться и пророчествовать. Вы видите, она может пророчествовать и молиться с обритой головою. Но он сказал, это неприлично. Вы можете это делать, но это неприлично. Ведите себя прилично, ведите себя достойно. Женская прическа просто должна отличаться от мужской. Но он хотел сказать здесь про образ. И поэтому здесь Дух Святой показывает, что есть истинный грех. Истинный грех, он духовен. Умертвите земные члены ваши. И вот здесь начинается настоящая борьба. И Бог дает через разумное служение победу для всей церкви. Обратите внимание, для всей церкви немного будет этих служений по всему лицу земли. Служений разумных. Разумное служение – это не значит, все должно быть тихо, чинно. Нет. Некоторые думают, что вот сейчас тихо, да, сейчас должно быть тихо, потому что мы слушаем. Но когда мы начинаем молиться, когда мы начинаем петь, песни могут быть разные, молитва может быть совершенно по своему характеру разной, могут быть восклицания. Может быть, шумная молитва, громкая молитва, но тем не менее она относится к разумному служению. Разумное служение – это не тогда, когда все молчат, как на кладбище, и один молится, а потом другой молится. Нет, это когда молятся все вместе поклоняются Богу. Если один берет молитву, это значит, он проповедует. Тогда мы замолкаем, послушаем, что он будет проповедовать. Он ничего не проповедует. Сон рассказывает или еще что-то, небылицу какую. Видите, Дух Святой хочет, мы приходим сюда, и первая цель нашего служения – это общение, поклонение Богу. В общении мы поклоняемся, и Бог хочет, чтобы, апостол Павел говорит, говори себе и Богу. То есть в это время, когда он говорит, говори себе и Богу, это значит, то есть молитесь все, это не значит, что кто-то должен выделяться. Это тоже есть разумное служение. Духовный человек восклицает. Душевно выкрикивает. То есть он кричит, выкрикивает. Он подражает духовному, видит, что открыл. Аллилуйя! А тот просто не может. Его с радостью такое, это аллилуйя зажигает. А когда душевный крикнет аллилуйя, у вас как со шланги такой пожар. И потушили ваш огонь. Вы ничего не понимаете. Почему один кричит аллилуйя, прекрасно. Другой молится на языках, у вас мороз по коже ходит. Другой начинает молиться на языках, вы съеживаетесь и хотите уши заткнуть, и вы не можете молиться при его языках. Почему? Душевный человек. Когда душевный выдает, он все равно выдает душ, хоть на иных языках, хоть выкрикивает. Нельзя назвать восклицание. Восклицания могут быть только у духовного человека, потому что он действительно в сердце захвачен Иисусом. И Дух Святой через него восклицает, потому что восклицание это есть как бы утвердительный знак, победа, радость, которая просто брызжет через край. И здесь мы видим, именно такое будет происходить в церкви. Бог начинает через разумное служение проявлять. И дал великую победу. Винодат этого не ожидал. 32 царя, столько много царей помогали ему, такое громадное войско. И небольшая группа израильтян побила их. Теперь Бог показал Ахаву: Ахав, я Господь. Теперь давайте посмотрим, что будет происходить дальше. Это все предвосхищением будет происходить. То есть союз между Иосафатом и Ахавом, а также вот эти события, которые будут развиваться и уже развиваются, и мы являемся свидетелями этих событий. «И подошел пророк к царю Израильскому после этой победы, к Ахаву, и сказал ему», 22 стих 20 главы 3 царств, «Пойди укрепись и знай, и смотри, что тебе делать, ибо по прошествии года царь сирийский опять пойдет против тебя». Слуги царя сирийского сказали ему: «Бог их есть Бог гор, поэтому они одолели нас. Если же мы сразимся с ними на равнине, то верно одолеем их. Итак, вот что сделай: удали царей каждого с места его и вместо них поставь областеначальников. И набери себе войско столько, сколько пало у тебя, и коней, сколько было коней, и колесниц, сколько было колесниц. И сразимся с ними на равнине, и тогда верно одолеем их». И послушался он голоса их и сделал так. По прошествии года Винодат собрал сириян и выступил к Афеку, чтобы сразиться с Израилем. Собраны были и сыны Израилевы, и, взявши продовольствие, пошли навстречу им. И расположились сыны Израилевы станом пред ними, как бы два небольшие стада коз, а сириане наполнили землю. И подошел человек Божий и сказал царю Израильскому: «Так говорит Господь. За то, что сирияне говорят: Господь есть Бог гор, а не Бог долин, я все это большое полчище предам в руку твою, чтобы вы знали, что я Господь». И стояли станом один против других 7 дней. В 7-й день началась битва, и сыны Израилевы поразили 100 000 пеших сириян в один день. Остальные убежали в город Афек, там упала стена на остальных 27 000 человек. А Винодат ушел в город и бегал из одной внутренней комнаты в другую. Я хотел бы заглавить это событие — битва 7-го дня. 7-й день, в который Бог дал победу. Он сказал Ахаву: смотри, знай, что тебе делать. Несмотря на то, что этот человек был душевным, служение было душевное, однако видит, что делает Бог, и Бог уже ему один раз показал: я Господь. Теперь Бог хочет второй раз показать: я Господь. Он не сириянам хочет доказать, обратим наше внимание. Он не хочет доказать греху, что он Господь. Грех и дьявол всегда знают, что он Господь. Вы знаете, что бесы веруют и трепещут. У них есть вера, что он Господь, и у них есть трепет пред Богом. Это у человека нет трепета и нет веры, что он Господь. Они думают, что Винодат Господь. И поэтому Бог не заинтересован, чтобы дьяволу доказывать, кто он есть такой. Дьявол знает, кто такой Бог, и боится его, трепещет пред ним. Но он хочет доказать и показать своему народу, который впал в нечестие, двоедушен, малодушен, неверен. Он хочет ему показать: я Господь. Не бойся их, бойся меня, служи мне. Мы видим, что коренные изменения происходят в Израиле. Если раньше все было заполнено служением Баала, то теперь Бог второй раз обещает победу. Не бойся этого великого множества. И в один день эти два небольшие стада коз, то есть две небольшие группы людей, как они могли в один день поразить 100 000 пеших? За один день. И тем не менее, Слово Божие говорит, поразили. На остальных Бог свалил стену. Это были ангелы, которые взяли, это не просто 27 000 человек стеной завалить. Это было сверхъестественное действие Божье, так же, как и в Иерихоне.
Когда они пришли и спрятались, потому что стены города были внутри пустыми, и люди могли там скрываться, жить, и там целое войско могло укрыться в этих стенах. Это практически как бы крепость была, то есть крепость вокруг всего города. И когда они пошли туда, написано, на них упала стена. Ну, пусть в одном месте упала, но чтобы стена упала и 27 тысяч убить, это нужно только сверхъестественное действие Божие. Это показало еще раз, что я Господь. Вот так я поступаю с грехом. Какое право, то есть, или на каком основании Бог это делал? На основании завета, который он заключил с их отцами, с Авраамом, Исааком и Иаковым. На основании завета, который Бог заключил с каждым членом израильской нации. Потому что на восьмой день каждый младенец израильский был обрезан. Обрезание являлось заветом. И народ через обрезание в крови вступал в завет с Богом. И Слово Божие говорит, всякий человек, который не будет обрезан, истребится из народа своего. Потому что он не будет сыном завета. Сегодняшний завет – это крещение водою. Когда мы вступаем в эти воды, то в это время при крещении мы вступаем в завет. Это называется заветом. Это свидетельство нашей праведности, что мы оправданы. И здесь Слово Божие говорит, когда он победил. Но прежде чем он победил в седьмой день. Почему они стояли семь дней? Почему не начали битвы раньше? Потому что никакая победа не может происходить вне церкви. Там 7 тысяч человек шли за Ахавом, за этими слугами областеначальников. Здесь седьмой день, и мы там видим 7, и здесь 7. Но здесь седьмой день выходит как, то есть более ясно, чем в первой битве. В седьмой день началась битва. Седьмой день – это невеста. Все святые не могут быть седьмым днем. Слово Божие говорит, что Бог дал свету имя – день. Вначале Бог сотворил и сказал, да будет свет, и стал свет, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму – ночью. Теперь мы знаем, что свет имеет свое название, имя свое. У света имя – это день. Значит, день – первое имя принадлежит Иисусу. Это Иисус – день. Это личное имя Сына Божьего, Мессии – день. Он говорит, кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. Я свет миру, а Бог дал свету имя – день. И поэтому Иисус – это день. Сатана – это ночь. Он дал ему имя ночь, а Иисусу дал имя день. Теперь он сказал, вы свет мира. Если вы рожденные от Бога, вы свет миру. Но какой свет? Первый, второй, третий, четвертый день. Вы знаете, что все дни имеют вечер и утро, а седьмой день не имеет вечера и утра. Значит, везде действует смерть. То есть все дни говорят о том, что человек еще не пришел в совершенство. Но когда приходит седьмой день, это вечность. Там нет вечера и нет утра. Подлинный седьмой день по Писанию – это день, который не имеет суток. День, который находится в четвертом измерении. И поэтому Бог видел этот день, и Иисус сказал, что этот день создан для Него. Потому что ни один из ангелов, никого не нашлось на небесах подобного Иисусу. Как для Адама не нашлось подобного, и Бог сотворил ему Еву, жену, подобную ему, так и Сыну Божьему никого не нашлось. Ни Гавриил, ни Михаил архангел, никакие архангелы, никакие херувимы не могли стать рядом с Иисусом. Потому что они получали от Него, но нужно было точно такой, как Он, точно такой рожденный, как Он. И тогда Иисус через Себя, через Свою смерть и воскресение возрождает святых. И они называются теперь днем. В Фессалоникийцам написано, все вы сыны света, сыны дня. И поэтому Он сказал, не человек для субботы, а суббота для человека. Не муж для жены, но жена для мужа. Он хочет нечто показать. Жена – это суббота. Он вместе показал не муж для жены, но жена для мужа. Не человек для субботы, но суббота для человека. Притом имя суббота – это тоже имя Божие. Суббота – это покой, мир. У пророка Исаии Иисус имеет имя мир. В Слове Божьем написано, Он есть мир наш, то есть покой наш. Он наш покой, Он наша суббота. И истинные поклонники поклоняются в духе и входят в эту субботу. Посему еще пока остается время войти в субботу, в покой Его, в седьмой день, в Церковь Иисуса Христа, чтобы кто не оказался опоздавшим. Никто не может одержать победу над грехом вне седьмого дня, вне церкви. И поэтому седьмой день, еще раз утверждаю это согласно Писанию, догматически является невестой Иисуса Христа. Это не все святые, а цари и священники. Это группа Ильи или группа младенца мужеского пола. Группа людей, вошедших в совершенную волю, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Это люди не благой воли, не угодной воли, а люди совершенной воли. Это 24 старца и 4 животных, сидящие на престоле и имеющие венцы. То, что вам там все дадут, это неправда. Вы получите там то, что вы заслуживаете. Одни получили только белые одежды и пальмовые ветви. Другие получили имя Отца, 144 тысячи. Третьи получили венец царской власти, золотую кадильницу, признак священства. И венец, признак царства. Они цари и священники. Вы видите, не все цари и священники. Спасенные все. Все три категории, все три состояния воли Божией спасенные. Потому что все имеют белую одежду, но венцы имеют не все. И не все на арфах играют. И поэтому те певцы, которые и поэты, сочиняющие песни и поют, что обязательно и венец, но, конечно, венец. Извините, Слово Божие прямо говорит, что венец только победителем будет. Но тот, кто проиграл, как головня из огня, какой ему венец? Ну какой венец? Даже 144 тысячи девственники следуют занцам, и те венца не имеют. А здесь смотришь, венец, ну конечно венец. Лжет, крадет, прелюбодействует, пьет понемногу, говорит, это не пьянство, и венец, ну конечно венец. Поет о венце, а правда венец он хочет? Да он не хочет венца. Он не знает, что такое венец, потому что венец – это Голгофский крест, через который мы получаем венец, где природа наша полностью умирает. Именно там, в седьмом дне, совершается великолепная победа над грехом. И Бог дал эту победу, и Он показал, «Я Господь». Это значит, нет другого Бога. Израиль, да не будет у тебя других богов, я твой Бог. Вот что Бог хотел здесь показать. А теперь давайте пройдем еще дальше, я хочу сегодня закончить эту главу. Итак, 31 стих. После того, когда Винодат ушел в город и спрятался, и бегал из одной комнаты в другую, сказали ему слуги его, «Мы слышали, что цари дома Израилева, цари милостивые. Позволь нам возложить вретища на чресла свои и веревки на головы свои и пойти к царю Израильскому. Может быть, он пощадит жизнь твою». И опоясали они вретищем чресла свои и возложили веревки на головы свои и пришли к царю Израильскому и сказали, «Раб твой Винодат говорит, пощади жизнь мою». Тот сказал, «Разве он жив? Он брат мой». Люди сии приняли это за хороший знак и поспешно подхватили слово из уст его. И сказали, «Брат твой Винодат». И сказал он, «Пойдите, приведите его». И вышел к нему Винодат, и он посадил его с собой на колесниц. И сказал ему Винодат, «Города, которые взял мой отец у твоего отца, я возвращу. И площади ты можешь иметь для себя в Дамаске, как отец мой имел в Самарии». Ахав сказал, «После договора я отпущу тебя». И, заключив с ним договор, отпустил его. Тогда один человек из сынов пророческих сказал другому, «По слову Господа, бей меня». Но этот человек не согласился бить его. И сказал ему, «За то, что ты не слушаешь гласа Господня, убьет тебя лев, когда пойдешь от меня». Он пошел от него, и лев, встретив его, убил его. И нашел он другого человека и сказал, «Бей меня». Этот человек бил его до того, что изранил побоями. И пошел пророк и предстал пред царя на дороге, прикрыв покрывалом глаза свои. Когда царь проезжал мимо, он закричал царю и сказал, «Раб твой ходил на сражение». И вот один человек, отошедший в сторону, подвел ко мне человека и сказал, «Стереги этого человека, если его не станет, то твоя душа будет за его душу, или ты должен будешь отвесить талант серебра». Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало. И сказал ему царь израильский: «Таков тебе и приговор, ты сам решил». Он тотчас снял покрывало с глаз своих, и узнал его царь, что он из пророков. И сказал ему: «Так говорит Господь, за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа». И отправился царь израильский домой, встревоженный и огорченный, и прибыл в Самарию. Здесь мы встречаемся с тайной заклятия. Это то, что сегодня режет слух душевному человеку. Он готов заключить договор, как заключил Винодат с царем израильским. То есть царь израильский, душевный человек, готов заключить договор с грехом. Но грех не абстрактное явление, грех действует через определенных людей. Эти люди занимают особенное положение, как этот Винодат. И они, уже имея блестящую победу, могли бы уничтожить, убрать этого человека. Но они заключают договор. Вместо того, чтобы заключить договор с Богом, они заключают с ними договор. Заключить договор – это значит благословить. Они говорят: мы призваны только благословлять. Аминь. Мы призваны только благословлять людей, сотворенных по образу Божию. Но мы не призваны благословлять людей, у которых отец – дьявол. Мы не призваны благословлять этих людей. Иисус не благословил тех людей, у которых был отец дьявол. Они говорили: наш отец Авраам. Он говорит: вы лжецы, ваш отец дьявол, и да придет на вас вся кровь праведная. Это было абсолютное проклятие. Он сказал: истинно все это придет на род сей. Он абсолютным проклятием проклял Иуду Искариота. Абсолютным проклятием. Он не благословил его, потому что его отец был дьявол. Предатель. И теперь Слово Божие здесь показывает тайну этого заклятия. Оно говорит, что те люди, которым Бог дает победу, и они снова заключают сделки с нечестивыми людьми, вместо того, чтобы убрать их из церкви, они заключают с ними какие-то сделки. И тогда Слово Божие говорит: то, что я намеревался сделать им, сделаю вам. Берегитесь, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда многим, и им не осквернились многие. Или же гнушайтесь даже одеждою, которая осквернена плотью. То есть Слово Божие говорит: не есть с ними. В Старом Завете, если человек умирал, и это было в палатке или в доме, то все сосуды, которые были открытые, заражались, были нечистыми. Нужно было выбрасывать все это. А все сосуды закрытые оставались чистыми. То есть сосуд с елеем закрытый, елей чистый. Вы можете пользоваться этим помазанием, елеем. Но если этот елей был открыт, и кто-то умер в шатре, все, елей нечист. То есть и все, кто были в шатре, нечистые. Вы видите, Слово Божие говорит: умер, это значит был живой, а потом умер. Вот как нам нужно относиться с этими людьми. И не благословлять нечестивое отродье. Это не род, это просто отродье. Их отец – дьявол. Они мыслят о земном. Они имеют вид благочестия силы же его отрекшиеся. И нельзя брать одно место Священного Писания. Сатана так делает. Он говорит: написано о тебе, понесут на руках тебя, да не приткнешься камень ногою твоею. Так действительно написано. Если взять только это одно место, то давайте пойдем все по воде. Что ж, тогда будет много утопленников, если мы все пойдем по воде. Или захотим броситься с горы и скажем: на руках понесут, так написано. Мы разобьемся. Мы разобьемся. Нужно взять другое место Священного Писания. Чтобы пользоваться этим местом, надо другое место. Иисус приводит второе место. Не искушай Господа Бога твоего. Не надо искушать. Вот я брошусь, и это искушать. Вот так правильно понимать надо место Священного Писания. И когда мы читаем: благословляйте, а не проклинайте, ибо мы призваны, чтобы благословлять. Но мы призваны благословлять тех, кто достойны благословения. Но нельзя благословлять сынов проклятия. Им нет прощения. Дважды умершие, исторгнутые, которым готовится мрак вечной тьмы. Как их благословлять? Тем не менее, это тайна. И поэтому душевно люди заключают завет и говорят: нет, нет, мы любим, мы призваны любить. Если вы призваны любить, почему же вы так неистово проклинаете нас? Проклинать – это мыслить плохо, говорить негативно, принимать клевету, не проверив совершенно. Вот говорят, ну мало ли что говорят. Вот один человек сказал, я лично его знаю. Я сегодня встречаю этих людей, которые меня никогда не видели в глаза, и говорит, я его знаю, и будут рассказывать там, что они меня знают, и видели, и рассказывают. А вот церковь, которая видит каждый день, ничего не знает. А они, не бывшие ни разу в церкви, но знают все. Поэтому Слово Божие здесь показывает тайну заклятия, что мы должны быть очень осторожными. И здесь показывается результат. Теперь это будет с твоим народом, теперь это будет с тобою. Твоя душа вместо его души. Ты с ним заключил завет, ты с ним договорился, а я тебе дал этого человека заклятого, я тебе предал. Он не просто у тебя в руках, это я тебе его предал. Поэтому на этом сегодня я хочу закончить наш разбор, и мы будем разбирать следующие события, которые произойдут пред восхищением, и будем рассматривать, как они происходят, что происходит в этом мире религиозном, политическом, нравственном мире в следующем богослужении. А сейчас, вставши, споем песню «Интересный животрепещущий вопрос». «Возьми крест свой и следуй за мною». О каком кресте Иисус Христос говорит и как его взять? Давайте посмотрим, что такое крест. В начале в Священном Писании крест не был крестом, он был просто жертвенником. Крест – это медный жертвенник. Крест – это жертвенник из 12 камней. Именно он являлся прообразом будущего креста, на котором будет умирать Сын Человеческий. Вначале это был жертвенник, и на нем умирала жертва. Потом этот жертвенник стал крестом. Теперь я хочу, чтобы мы поняли, что такое крест. Крест – это наша природа. Это наша душа, нераспятая. Она служит и крестом для нас. Обратите внимание, как мы мучаемся от самих себя. Иногда нам кажется, что я мучаюсь – это моя жена виновата. Я мучаюсь – это мой муж виноват. Но практически ни муж и ни жена – это моя природа, не способная кооперировать, не способная понимать, не способная входить во взаимоотношения, понимать. Потому что взаимоотношения часто понимаются так, что она должна или он должен понимать точно так, как я понимаю. Нет, взаимоотношения – это как раз он понимает так, а ты по-другому, но ты вмещаешь его, и ты даешь ему свободу так понимать. То есть ты не насилуешь его. Вот что такое взаимопонимание. Поэтому мы страдаем больше всего от самих себя. Никто так не страдает, хотя нам кажется в горькой обиде, что мы страдаем и виновник другой. Но практически нет такого виновника. Вы знаете, Бог не обижается, поэтому Он не страдает сам от себя. Но тем не менее Он взял этот крест, и этот крест проявлял его человеческую природу, то есть нашу природу, потому что он взял наш крест. Его крест – это был наш крест. Его природа была чистой, его тело было чистым, ему этого не нужно было делать. Поэтому запомним, как взять наш крест, дабы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть рабами греху. Это значит, с одной стороны, не должно быть небрежения о теле. Это не значит уничтожить его. Это не значит положить его, на деревянной палате и спать. Я помню, одна сестра согрешила грехом прелюбодеяния, блуда, и она 40 дней спала, значит, слезла с перины, у нее была перина, она взяла и спала на досках. Другой, согрешив, епископ, решил тоже спать на досках и 40 дней поститься. Другой тоже так же согрешив, я говорю, то, с чем я встречался. То есть я встречался с несколькими людьми лично, которые согрешили блудом, и они платили цену за этот блуд 40 дней поста и лежали на нарах. Неужели вы думаете, что такая дешевая плата? Это же не есть плата. Слово Божие говорит, возмездие за грех – смерть. Если ты хочешь заплатить за грех, значит, иди в ад. Притом навечно, навсегда. А если не хочешь платить за грех, тогда представь Сыну Божьему, который заплатил за твой грех и пошел в ад. И не зарабатывай себе прощение, а прими его даром. Но человек хочет заработать. Я постился 40 дней. И это мне говорит епископ, пред которым я преклонялся, брат, которого я любил и сейчас люблю, которого уже нет в живых. Но он считал, что 40 дней поста было достаточно для искупления его блуда. Я говорю, недостаточно. Нужна смерть, вечная смерть в аду. Вот почему возьми крест свой. То есть не пытайся относиться в пренебрежении к своему телу. Возьми, мы несем. Апостол Павел сказал об этом кресте. Находясь в этой телесной храмине, я страдаю, я воздыхаю, я желаю совлечься, я желаю уйти и облечься в мое новое тело. Вот что я желаю. Здесь говорится, каждый берет свой крест. Вы не можете чужой крест взять. И никогда другой человек не является моим крестом. И забудьте о том, что ваши жены, ваши мужья или ваши дети являются вашим крестом. Я уже говорил об этом и еще раз скажу, как один выразился брат. У вас у всех деревянные кресты, у меня железобетонные. Потому что его жена ему изменяла, ему сказали, но оставить ты ее не можешь. Только смерть может вас разлучить. Однако Христос сказал, можно оставлять блудниц, жена или муж, согрешившие грехом блуда. Тем самым Христос сказал, кто разведется с женою своей, либо с мужем, кроме вины прелюбодеяния, прелюбодействия. Видите, вина прелюбодеяния равносильна смерти. В таких случаях брат или сестра совершенно свободны от такого мужа и от такой жены. И, кстати, это во многих церквях так и понимается, а во многих нет. Мне один пастор говорит, у нас очень строгая церковь, поэтому только смерть. Я говорю, а как слова Христа? Мы так не понимаем. Я говорю, что вы не понимаете, как Христос говорит? У вас что, есть другой Христос? Вот поэтому здесь и говорится, что не другой человек крест мой, а я сам. Если я не могу прощать, вот я и мучаюсь на этом кресте. Но ведь можно не мучиться, а умереть однажды, и все. Ведь Христос не постоянно мучился на кресте, а определенное время. Мы можем посмотреть, как Христос простил, так и мы просто простим по Его примеру. Отче, прости им, они не знают, что делают. И сам он был освобожден от обиды. Если бы у него была обида, он бы не мог молиться в это время. Он бы мстил. Он бы говорил что-то колкое, едкое, грязное, пытаясь как-то уколоть. Однако он любил. Я все равно люблю. То есть вот эта любовь Божия агапе, которая вливается в нас, она помогает нам нести свой крест. Она помогает и говорит о том, что я не буду все время на кресте. Когда ветхая природа будет упразднена, то все. Однако мы должны понять, верою мы упраздняем ветхую природу сразу, дабы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть рабами греху. Но в буквальном смысле все-таки нам каждый день нужно умирать. Павел говорит, я каждый день умираю. У Луки написано, это правда в оригинале. В нашем переводе написано, кто не берет креста своего, не следует за мной, не может быть моим учеником. В оригинале же написано, кто не берет креста своего каждый день и не следует за мной, не может быть моим учеником. То есть мы не можем оставить, избавиться от своего тела. Мы везде его должны носить. То есть вот мой дух везде носит это тело. И вот это тело мое, в котором закон греха и смерти, причиняет мне боль, потому что это проклятие, закон греха и смерти, это и является крестом. Взять его и следовать за Иисусом. Ведь Иисус не был все время с крестом. Поймите, Он не был все время. Это не будет. Хотя я каждый день и беру крест, но я не буду мучиться каждый день. Если я умер в определенное время, то потом мне будет легко. Он сказал, бремя мое благо, иго мое благо и бремя мое легко. То есть, поэтому крест – это наша ветхая природа. То есть, это наше тело, в котором закон греха и смерти. Оно не уничтожается, упраздняется от власти. И мы мучаемся, когда мы не можем отомстить. Мы мучаемся, когда мы не можем получить то, что мы хотим немедленно. Сильное желание – а мы никак не можем получить, и мы мучаемся. Раз у нас кого-то увели, что-то украли, и мы мучаемся, ну как? Я докажу. Уволили с работы незаконно, докажу. Все, вот и мы мучаемся на этом кресте. А можно просто один раз сказать, Господи, я с тобою умираю. И все, он сказал, следуй за мной. То есть посмотри, как я прошел, так и ты пройдешь. Эта тема более глубокая, но я думаю, достаточно на сегодня. Такой вопрос у Даниила 1.4, где при выборе отроков из народа израильского нужно было, чтобы они знали халдейский язык. Что это за язык? Язык неверующих? Нет, это не язык неверующих. Халдейский язык которому учили этих отроков, он является прообразом разума. Разум и есть халдей, потому что только дух может молиться на обыкновенном языке, а все другие языки мы учимся на них. Вот на ином языке мне не надо учиться. Я его принял сразу и сразу заговорил. А вот на английском никак до сих пор не заговорю. Ну, то есть уже немножко что-то получается. Думаю, что скоро получится, изучу этот халдейский язык. Я уже знаю один халдейский русский. Вот еще один халдейский выучу. Кто-то знает три халдейских языка. Поэтому любое наречие земное – это халдейское, а иной язык – это вот как раз прообразно-еврейский язык. Это не язык неверующих, это язык и верующих. Раз на нем Даниил говорил, значит, и нам можно говорить. Так, у меня вопросы закончились, и есть просто просьбы такие –